Когда Бог творил человека, Бог вот такой порядок установил. Вначале было небо и земля сотворенное, потом тело, потом дух, и потом человек был испытан. Испытание он не выдержал, начала действовать смерть. А сейчас или нового человека Бог творит в обратном порядке. Здесь оно записано. Бог творит в обратном порядке. Вначале что рождается теперь? Что Бог творит вначале? Дух. Возрождает новый дух. Потом настанет момент после смерти, ну, восхищения. Бог даст новое тело. А потом новое небо и новая земля. То есть вот новое творение, оно идет в обратном порядке. И поэтому оно еще более понятно. Ну, почему отчасти? Адам был сотворен, а испытание не выдержал. Братья, наверное, эту фразу вы слышали. На небе будут только добровольцы. Слышали эту фразу? Ну, и сами говорили. И, в общем-то, она нам понятна. То есть человек при жизни, он... Жизнь дана человеку для того, чтобы он высказался в отношении к Богу. Для того, чтобы он занял сторону Божию. И когда человек занял Божью сторону... Уже Бог определяет, сколько времени человек должен утверждать это. Кто-то, как разбойник на кресте, сразу уходит к Богу, кто-то живет 5 лет, кто-то, может быть, и 50, и больше лет. Но жизнь, она нам дана для того, чтобы нам утверждать свое, ну, свою позицию, свое... Потому что в вечности там, ну как это лучше выразиться... В вечности там не будет выбора. Там будут те, которые свой выбор сделали. Конечно, нам бывает непонятно иногда. И неверующие в 20 лет умирают, и кажется, вроде бы не успели выбор сделать. Но это Божье решение, это не наше. А в целом, в общем, мы понимаем, что Бог дает нам время, чтобы нам сделать выбор и утвердить его. И утвердить. В этом мы тоже нуждаемся. Например, на браке мы нашей невесте или всем сказали «да», она нам сказала «да». А практическая жизнь из чего состоит? Из того, чтобы это «да» утверждать, утверждать и утверждать. И что стоит больше, когда молодые друг друга любят и улыбаются, или когда на серебряной свадьбе любят друг друга, или на золотой? Что дороже стоит? Ну, золото дороже, да? Согласны мы, да. Хотя и зеленая свадьба – это приятно, когда молодые, ну, добрый такой брак. Это хорошо, я не принижаю нисколько это. Как? Ну, зеленая, да, так и говорят же, зеленая свадьба. Не слышали, что ли, ни раз? Почему невесту зеленью украшают? Это же оттуда взята зеленая свадьба. Там вообще есть целый перечень, чуть не на каждую годовщину свои названия, но я их не знаю. А серебряная, золотая, бриллиантовая – это уже знакомо нам. Нет, я не принижаю, это хорошее дело, когда по согласию, когда добрый брак – это хорошее дело. Но ценность все-таки, когда жених говорит невесте «я тебя люблю» – это хорошо. Но когда дедушка говорит бабушке «я тебя еще больше люблю» – это уже немножко... Ну, другого разряда, более ценного. Вот для этого Бог нам дал жизнь, для того, чтобы наши слова, наша позиция, она имела ценность. Она имела ценность. Чтобы на небе было проверенное, так можно сказать, чтобы на небе были только проверенные. Только проверенные. Потому что Богу не нужны там невольники, которые бы туда случайно попали или еще как-то. Богу это не нужно. Да и человек случайно, он не может попасть. Он там будет неуютно. Когда человек случайно на наше собрание попадает, он долго выдерживает или нет? Обычно недолго, да? Недолго. Ну, из уважения, может быть, досидит до конца, а в целом-то недолго. Это вот чтобы нам это иметь в виду. Еще здесь примечание на 17-й странице. А, нет, еще один момент я упустил. Здесь в этом материале его нету. Вот здесь в записке такой вопрос. В чем 64-й Псалом, 5 стих. В чем конкретно выражается «насытимся благами дома твоего»? Братья, вот это мы как раз и утверждаем, и Библия утверждает, что когда человек возрождается, Бог ему дает все. Я сейчас поясню, мы скажем, как все, а для чего нам жить тогда и дальше возрастать. Братья, принципиальных переживаний в жизни христианина после возрождения нету. Вот нам надо это понимать. Принципиальных каких-то переживаний вторых, они Богом и Словом Божьим не предусмотрены. Например, мы приносим ребенка из роддома домой. Он уже человек? Человек. А почему мы говорим, надо еще сделать из него человека? Это правильно? Тоже правильно. И то правильно, и другое правильно. То есть мы его принесли, но принципиально он уже человек. У него есть душа, у него есть руки, у него есть ноги, есть глаза. Ему надо много учиться, много развиваться, но у него есть все. Ему не надо в 10 лет пережить какое-то принципиальное, ну, переживание, чтобы стать человеком. Его надо воспитывать, его надо учить. И духовно точно так же. Поэтому вот эти всякие учения, они сколько бед принесли церкви, что вначале надо ребенка крестить, потом он обретет... Вот здесь целый перечень, я не хочу их перечислять, можете дома прочитать в примечании. Просто некоторые, может быть, которые близки к нам, человек покаялся, а потом ему нужно получить переживание, получить силу для служения. Да, и такие переживания, они есть, и где-то мы получаем силу и дерзновение, но, братья, это не новое положение перед Богом наше, это наша жизнь. Ребенок тоже, вначале его на руках носили, а потом уже приветствуешься, голову поднимаешь, дети нас перерастают, но это же не принципиальное переживание. Он как был мой сын, так он и остался им. Вот так же и тут. Да, у нас много будет и вторых, и третьих, и пятых, и десятых переживаний. Исполняйтесь Духом – это процесс на всю жизнь. Ну, а Дух Святой входит в сердце тогда, когда человек возрождается. Какого-то второго принципиального переживания, оно в Слове Божьем, его нет. И оно только болезни приносит. Особое посвящение – вот такие переживания, они только болезнь приносят. И сколько они и нам принесли болезни, вот такие. Сколько из нас где-то искали крещение Духом Святым в свое время, когда, может быть, не все это понимали из тех, кто постарше. Братья, а Бог нас призывает расти духовно. Вот к этому Он нас призывает. Исполняться Духом, это да. А так Бог нам все дал при нашем покаянии. Оно все в зародыше, но Бог все дал. Это полный пакет. И как вот тут написано, насытимся благами дома твоего, то есть Бог дал нам все. Дух Святой в сердце нашем. Прощение Бог дал, мир дал, назвал нас своим именем, дал нам место на небе и так дальше. Можно это длинный перечень. И, братья, мы иногда думаем, вот я покаялся, я крещение принял, а я так многого не понимал. Думаю, что это даже не самое главное. Мы можем не понимать. Ребенок может еще не понимать, что у него есть глаза, есть руки. Да? Придет время, он это начнет понимать. Вот так же и духовно. Мы не все понимаем. Оно все едино. Это один дар Божий. Это не нужно так. Я покаяние нашел, а теперь мне нужно посвящение. А теперь крещение Духом Святым. А теперь мне нужно облечься силой. Братья, Бог все это дал нам. Единственное, может быть, что можно подчеркнуть еще, когда человек отступает от Бога, да, ему нужно второе переживание, но какое? Семь посланий в Откровении, там пяти посланиям у Бога были претензии. И какой выход он им показывает? Да, а дальше? Покайся. Всем пяти одно лекарство. Он не говорит... Тебе нужно силу получить, тебе нужно крещение Духом Святым получить, тебе нужно еще чего-то добиться. Одно лекарство всем. Одно лекарство всем. Покайся. Братья, вот эти переживания нам нужны. И не только второе, и пятое, и десятое. Мы об этом вначале говорили. Чтобы нам не потерять способность каяться. А принципиальные переживания... Ну, вот здесь разные примеры есть. То есть при переживании, после которых грех как бы перестает, то есть человек перестает грешить, мы находим не так оно в Слове Господнем, не так. Кто-то утверждает, что болеть христианин перестает, кто-то утверждает, что мир, который ничто не может нарушить. Братья, на жизнь Иисуса Христа давайте посмотрим. Он родился от Духа Святого, а вот дальше в жизни пот, как капли крови, о чем они свидетельствуют? Если бы был такой мир, который ничто нарушить не может, зачем тогда пот, как капли крови? Ну, кто-то объясняет, что это пот величиной с капли крови, кто-то говорит, что кровь из кожи капала. Ну, я не хочу здесь утверждать, так оно или не так, но и то, и другое свидетельствует о крайней борьбе, которая происходила. Уж если бы можно было здесь на земле достигнуть такого состояния, что искушения недостижимы, полный и абсолютный мир, но в Господе Иисусе Христе они бы должны проявиться в первую очередь. А мы видим другое, да? Мы видим другое. Видим Его плач, видим Его переживания. И в то же время это и ценно как раз. Когда Христос на небе сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже», 39-й Псалом. Или когда Христос в Гефсиманском саду сказал: «Отче, да будет воля Твоя», какие слова больше весят? Может быть, я не совсем понятно вопрос задал. Вторые, да? Согласимся? Я думаю так, они весят больше. Когда вот в таком положении, пот как капли крови, ужасаться и тосковал, и когда после этого он говорит: «Да будет воля Твоя», братья, это больше стоит. Это больше стоит. И поэтому Бог нас при жизни не избавляет где-то от таких переживаний. Нет. Конечно, не всю жизнь мы в таких переживаниях, мы этого не вынесем. И у Христа были другие времена. Он мог и у Марфы, и Марии, и Лазаря мог отдыхать. И такое время было у него. Но все-таки были и такие времена. И так же оно у нас. Чтобы нам не обольщаться где-то этим, не искать вот такого, ну, какого-то невменяемого, что ли, покоя или чего-то возвышенного. Этим сатана как раз очень и очень многих поймал. У нас случай был в соседней церкви тоже. Одна семья и еще одну сестру увлекли, отделились. И вот мы с Андреем Гам пришли беседовать. Ну, и она так говорит: «Я раздражалась на детей, я то не могла победить, а теперь я для всего умерла, теперь у меня мир, теперь покой». Другая говорит: «Мой муж 3 года ходил в церковь и никак не мог покаяться, а сюда пришел, за полчаса стал другим, все так прекрасно, мы слушали». Я потом говорю: это у вас духовная эйфория, ну или кайф, если по-простому сказать. Ну так, на этом мы и разошлись. Прошло, я не помню сейчас, год или сколько. На Новый год они выпили, блуд там еще непростой. И вот чем это кончилось? Потом эта сестра, она со страхом оттуда выскочила, пришла в церковь каяться, сейчас восстановилась. А эта семья так и так она и не в церкви. То есть вот сатана обманул: на детей теперь я не раздражаюсь, муж теперь покаялся, все так хорошо, все так красиво. А прошло буквально чуть-чуть времени, и вот такой конец. И думаю, вы тоже такие примеры можете привести. Когда кто-то говорит о сверхсвятости, которую он достиг, мы уже знаем, чем это закончится, да? Это мы уже понимаем, чем оно кончится. Но победная жизнь, братья, она нам заповедана. Нормальное, с переживаниями, где-то может быть пот, как капли крови, где-то может быть и ночь, или полночи не поспим. Вот такую победу Бог нам заповедовал. Бог нам заповедовал. Как я уже тут братьям говорил, у нас узник бывший в церкви, он нас молодых тоже так наставлял. Он говорит: братья, тюрьма страшна до порога, пока следствие, пока суд. А как далее перешел порог тюрьмы, и все. Так что, говорит, не бойтесь. Так он нас успокаивал. Ну, не дошла до нас тюрьма. Началась перестройка. То есть, братья, вот таков путь наш христианский. И он чудесный, и он радостный. Чтобы нам не искать этого. Еще один момент. С одним бывшим пятидесятником беседовали, и он... В общем-то, я потом уже и слышал еще такие свидетельства. Он говорит, молитва на языках – это такой кайф. Поэтому, когда мы умом убеждаем их, они, может быть, и понимают, а им трудно отказаться от этого. Ну, может быть, слово непривычное, но, думаю, понятное. Он так, как он выразился, так я и сказал. То есть человек в каком-то приподнятом, неестественном состоянии находится. А Бог нам не обещал это. Написано, не упивайтесь вином, которое тоже в такое состояние человека приводит. А что делаете? А исполняйтесь духом. То есть Бог это противопоставил. Когда мы исполняемся духом, наше сознание, оно трезво. Да, мир наполняет сердце, радость, покой, но мы остаемся при этом трезвыми. Мы остаемся трезвыми, и трудности где-то нас не обходят. И хороня близких, или когда кто-то болеет, мы плачем, оно так все остается. Но об этом мы уже говорили. Чтобы нам вот в это не впадать и не искать какого-то второго опыта. Да, еще может быть один момент. Перед какими-то переживаниями нам трудно. Я думаю, когда нас рукополагали, наверное, все трепетали, да? Как будет, что будет? А мы все-таки решились. Но, братья, это тоже не второе переживание в христианской жизни, да, а это просто очередной шаг. А я думаю, сегодня, когда на какое-то особенно новое трудное служение нам где-то ехать нужно, разве не трепещет где-то внутренность наша? А мы снова идем, и Бог снова дает победу, и Бог снова совершает дело свое. Поэтому, чтобы нам так и церковь учить, что в Господе мы имеем уже сегодня все, а искупление тела нашего – это удел будущего времени. Хотя Бог и тело наше успокаивает. Я как-то это пережил, тоже в шторм на катере попали, все тело трясется, не могу, не привык еще к такому, жутко стало. Думаю, ну что, я все равно помочь не могу ничем. В трюм спустился и в Библию впился. Я говорю, так, наверное, я никогда Библию не читал. Минут 20 читал, и тело успокоилось, и тряска прекратилась. То есть, да, Бог и тело наше успокаивает, но не таким каким-то необычным образом. Не таким каким-то, ну, как, или кайфом, или как-то. Бог вот так тоже успокаивает, да, дает твердость. Сколько наши братья на суде свидетельствовали. Был страх, был трепет. Иван Петрович, наверное, тоже может сказать, да? А когда встал туда, и Бог силу дает, и Бог свидетельство дает. То есть вот такой путь Бог нам, христианам, предназначил. Ну, хорошо, давайте пойдем дальше. На странице 18. Последний этап спасения, ну, или спасение в будущем, можно хоть так назвать. Давайте прочитаем Иоанна, это 18 страница, Иоанна 5 глава, 28-29 стих. Братья, кто прочитает? Братья, вот здесь как раз очень ясно написано, что будут два воскресения. Будут два воскресения. И воскреснуть нужно будет всем. Как-то в детском лагере брат проводил тему о небе, а я сидел с группой мальчиков, и вот два мальчика между собой разговаривают. Один толкает другого, говорит, ты хочешь на небо? А тот молчит, а потом говорит, было бы хорошо, если бы не было ни ада и ни неба. То есть жить вот так, как я сегодня живу, грешить, баловаться. Небо вроде бы далеко, ад страшно, вот так вот. Братья, ну мы понимаем, что есть небо и есть ад. Есть он, да? И Господь об этом говорит. И поэтому воскреснут все, но только одни для осуждения, одни для принятия. Поэтому вот в кальвинизме тоже такая мысль есть, что Христос не мог пострадать напрасно, поэтому Он страдал не за всех. Братья, Христос и не страдал напрасно. Только для одних Его страдания в осуждение, а для других во спасение. И почему мир сегодня так против благовестия, так против напоминания о Христе? Апостол Павел в послании к римлянам, во второй главе, по-моему, пишет: «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков». Бог будет судить тайные дела человеков. То есть наше благовествование, наша христианская жизнь, с одной стороны, она во спасение нам и тех, кто нас окружает, а с другой стороны, она и в осуждение. И поэтому мир так против, поэтому мир так восстает против этого, потому что в этом его осуждение, в этом осуждение. И то, что мы сегодня живем, скорби терпим, мы иногда не понимаем, почему. Это может быть еще одна сторона, я тоже чуть-чуть на ней остановлюсь, что Бог готовит из нас свидетелей себе на великий суд. Мы обычно это упускаем, мы понимаем, что вы мне свидетели, это здесь на земле, это правильно. Но мы еще свидетели там, перед великим белым престолом. Давайте вот так картину себе представим. Каин перед великим белым престолом. Он скажет: ну, как я поступал, иначе нельзя было. Ну, может быть, это немножко неубедительный пример, да? Бог поднимет Авеля. О чем кровь Авеля свидетельствует? О том, что можно было так жить. Ну, я возьму более убедительные примеры. Допустим, во времена Нерона скажут: нельзя было быть христианином, нельзя было верно служить Богу. Бог кого поднимет во свидетели? Петра, Павла. Скажут: можно было, можно было. Во времена Янгуса скажут: нельзя было верно служить Богу. А Бог его спросит, да? В наше время, почему врачи так наших жен или наших матерей где-то терроризируют? Не потому, что они так за их жизнь переживают, а потому, что наши сестры против них свидетельствуют. Перед великим белым престолом скажут, может быть, в оправдании, или кто-то захочет сказать: в 20 веке нельзя было всех детей рождать, а Господь поднимет наших сестер, и всякий род закроется, да, и никто не скажет. Кто-то скажет: в армии нельзя быть верным Богу. Бог Ваню Моисеева поднимет и спросит: можно было быть верным? Можно было. Ну, и так можно долго приводить. Я думаю, мысль поняли мы, да? Что Бог из нас еще готовит свидетелей на тот суд перед великим белым престолом. Не только здесь нам быть свидетелями. И поэтому иногда такие необъяснимые страдания. Ну, зачем? Но зачем вот эти еще страдания мне? Они там пригодятся. Они там еще сгодятся. Поэтому обычная христианская жизнь, она свидетельство против этого мира. Даже самое обычное. Идет семья каждое воскресенье на собрание. Разве это не свидетельство против тех, кто не идет на собрание? Это тоже свидетельство против них. Господь потом скажет: ты видел твоего соседа, как он тяжело работал, какая была семья, и видел, что он ходил на собрание, видел, и опять оправдания не будет. То есть вот для этого Бог готовит себе свидетелей. Здесь теперь перечень идет, кто в это два воскресенья и кто удостоится в первое воскресенье. Иисус Христос как первенец, об этом мы вчера говорили. Церковь удостоится первого воскресения, ветхозаветные праведники, два Божьих свидетеля, убитые в период великой скорби. Ну, тут целый перечень. Братья, Может быть, есть вопросы, но я думаю, здесь не будем мы сейчас уже подробно в последнее время толковать, как, в какой последовательности. Иногда задают вопрос, а вот те праведники, которые воскресли, когда Христос умер, что это и как, да? Нам, может быть, немножко трудно здесь понять, потому что у нас мерки земные. Иногда задают вопрос, а где они сейчас? Братья, к духовному миру задавать такие вопросы, оно вообще сложно. Ну, например, я задам вопрос, и мы поймем, где Христос был 40 дней вот после воскресения? Являлся. А где Он был? То есть, ну, духовное, то, что с другого мира, оно не совсем нашим рамкам подвержено. И поэтому нам сегодня рассуждать, где находятся те праведники, где находятся те... Библия образно нам говорит, но нам это немножко сложно понять. Нам сложно это понять. Но мысль, вот на этой мысли хотелось, чтобы нам как-то закрепиться. Что одни воскреснут для оправдания, а другие воскреснут для осуждения. Что будет разделение. И что остаться просто ни небо и ни ада, это такого положения не будет. Поэтому каждый должен будет... Каждый должен будет воскреснуть. Может быть, тоже видели этот такой буклетик в 90-х годах, черненький, черно-белый он приходил. Может быть, не самое удачное такое, но объяснение за вечную жизнь, за воскресение, помните, может быть? Как там человек умирает, ангелы его несут. Ну, и там такая мысль, воскресение, и человек так удивлен, что он собирался спать всю вечность, а его будет теперь воскресение, да? Оно действительно так будет. Никто не будет спать всю вечность. Будет воскресение. И второе тут написано «Воскресение осуждения, которое произойдет после тысячелетнего царства, ну, уже окончательно перед Великим Белым Престолом, о чем мы уже и говорили». Давайте, может быть, немножко больше остановимся. Второе пришествие Христа. Ага. Ну, вы уже, в общем-то, и сами объяснили, да? Но так оно все-таки по Библии просматривается, что будет еще благодать для некоторых. Но думать, допустим, что там большое покаяние будет или что, когда легче каяться, сегодня или когда будут гонения, когда церкви не будет? Оно же намного труднее каяться. Да, Дух Святой взят. Ну, Дух Святой взят как? Он взят в том смысле, что Он дает возрождение, что в каждом сердце входит. Так-то Дух Божий на земле, Он как был, так и остается. Он взят как обетование, взят от земли. А так действия Духа Святого-то они будут и после этого. Будут во все времена еще. Да, как Он был до Пятидесятницы, так Дух Святой остается на земле. А вот именно... Настолько близко и, ну, просто, как написано, всякие обетования принадлежит всякому. Да, вот в этом смысле он будет взят. Угу. Да-да. Да, да. Салах Фастахов так пишет, он даже разделяет как бы три, по-моему, этапа у него в разное время, но все равно это воскресение первое. Это воскресение к получению доброго венца, доброй участи. Оно в разное время. Это, мы уже говорили, и праведники, которые воскресли, когда Христос умер, это и церковь, это и от великой скорби. Он Может быть, читали эту книгу, или ее сейчас уже нету? Салов Астахов «Царство». Сейчас, наверное, ее нет. Синькой она в свое время выходила. «Царство Божие и царство мира сего». Там он подробно останавливает, и с этим можно согласиться, что первое воскресенье, оно имело несколько этапов таких. Братья, второе пришествие Христа, здесь даже жирным шрифтом выделено, включает в себя два отдельных события. Я думаю, в общем-то, так мы и понимаем, и нового тут ничего нету. Только эта таблица немножко яснее объясняет все. Мы по ней немножко и пройдемся, по этой таблице. Приход Христа за церковью. Братья, приход за своими. Господь придет только за своими. Послание к евреям, 9 глава, 20, не помню какой стих, придет для ожидающих его во спасение. Братья, давайте вместе немножко. Придет для ожидающих его, 9:28, да, тут есть это место. Для ожидающих его во спасение. Он придет за своими. Братья, мир угадает это пришествие, или он уразумеет его? Он его и не уразумеет сразу. Да, узнать они узнают. Я когда сегодня слышу, что, допустим, за нами наблюдают, даже сами работники говорят, мы за вами наблюдаем, вы не думайте, что мы про вас забыли, говорят. А с другой стороны, я этим утешаюсь, что они и восхищение церкви не прокараулят. Они первые будут информированы, что церковь исчезла с земли. Они наблюдают, но оно им ничего доброго не даст. А в целом в мире никаких больших изменений не произойдет. Церковь взята, просто мир с большой скоростью пойдет вниз. Сегодня он хоть как гонит церковь, но он на нее оглядывается. Он оглядывается на нее. Он на нее оглядывается. А когда церковь и Дух Святой будут взяты, тогда мир без оглядки с большой скоростью доразложится, так можно сказать. Это да. А Господь придет за своими. Второе, встреча на воздухе. Ну, это та же мысль здесь о том, что она будет незаметной. На земле ничего еще особенного не произойдет. Эта встреча будет на воздухе. Так апостол Павел Фессалоникийцам 4:17 об этом пишет. Эта встреча будет подобна долгожданному приходу жениха. Брат, для невесты трудно бодрствовать или не трудно? Да, в общем-то, и не трудно, да? Я не берусь притчу о 10 девах толковать. Я знаю, сейчас вы меня вопросами в угол поставите, я не отвечу на все вопросы. Но мне как-то на сердце, я просто одну мысль скажу, что вот этот крик, вот жених идет, что это как раз невеста-то и говорит. Оно мне как-то больше... Ну, я не хочу толковать, братья, эту притчу. Потому что по своей жене убедился. В воскресенье нас должны были объявлять, а я опаздывал. Поезда опаздывали, самолет опаздывал. Она у меня с Сибири далеко. И вот я в воскресенье утром только добрался. Отец открывает дверь и говорит, она всю ночь не спала. Ну, братья, это же естественное состояние, да? Здесь оно не удивительно, это естественное состояние, это нормальное состояние, что она не спала. И также и церковь здесь. Да, какие-то ослабления могут быть, но в целом церковь не будет спать. Христу не надо будет ее будить, в целом не надо будет ее будить. Потому что церковь будет ожидающей. Ожидающий Господа. Ну и четвертое, не для суда. Ну, думаю, эта мысль нам понятна. Не для того, чтобы выносить приговор, не для того, чтобы... Мы, церковь, свое решение уже здесь, на земле, приняла. Она уже заняла другое. Не для экзаменов Бог ее туда. Да, будет суд, как там написано, награды раздавать, судилище Христово. Но это отдельная, может быть, тема. Это да. А как суд на небо или в погибель, вот такого, такой вопрос уже решаться не будет. Господь придет за своими. Вот здесь как раз православие, оно сильно страдает. Они учат, вот на небо придешь или придете, вот там будет явно, спасен или нет. А Библия все-таки нам говорит о том, что не для суда. Иоанна 5:24. Давайте, прочитай, кто прочитает. Иоанна 5:24. И услыша, оживут. То есть не для суда. Но есть еще другие места, еще более убедительные. Верующий на суд не приходит. Да? То есть этот вопрос, он решается уже здесь. Он уже здесь решен. А, вон что. Угу. Ну, прочитайте 24 еще. Потому что я смотрел это место. То есть не для суда. Господь придет за своими. Это теперь день Господень. Братья, в целом по Библии, кроме одного стиха, я сейчас не помню какого, Борис Яковлевич этот вопрос исследовал, он его так подробно объяснял, что первый приход Христа за церковью везде именуется как День Христов, а второе пришествие как День Господень, кроме одного места, где оно не сходит. Да, кроме вот этого места. А в остальных оно вот так сходится. Ну, давайте по второй колонке пройдем. Приход со своими. То есть он уже придет со своими. Единственное, что хотелось, братья, мы как-то иногда так мыслим. Вот опять же, наши земные мерки, они нас сковывают. Нам кажется, что Господь возьмет церковь, и там в большой спешке, пока на земле великой спешке произойдет брак, и потом начнется будничная жизнь, и Христос с церковью уже в тысячелетнее царство спустится, да? Братья, наши представления, они немножко ошибочны, да? Они не совсем правильны. Да, мы будем со Христом. Я больше к такой мысли склоняюсь, как в книге «Приди домой», он пишет там, что брак, в общем-то, это вся вечность. Просто другого слова нету. Каким словом еще описать вечность, как не брак Агнца? Да? То есть это торжество, оно будет вечным и бесконечным. А наши земные мерки, они немножко примитивны тут.
Один вопрос. Ага. А как он придет в теле человеческом?
Братья, ну хорошо, раз этот вопрос задали... И церковь в каком теле придет? Может быть, вопрос непростой, но одно как-то я твердо убежден, что и церковь, и Христос будут в таком теле, которое уже не подвержено искушению. Уже насколько оно будет, если бы Христос в своей славе пришел, как мы видим в книге Откровения, ну, невозможно было бы. Земля, написано, небо свернулось, как свиток, и не нашлось места для земли. В таком виде Господь не придет на землю. Но что искушения вот для церкви, они будут, церковь будет недоступна для искушений. Но я так понимаю.
Ну, я вообще-то вопрос задал не потому, что просто остается он человеком или не остается. Ну, церковь во мгновение ока изменится, это еще один вопрос. А вот когда он видимым образом придет и воззрят на него те, которые его пронзили, они еще в теле человеческом остаются жить на земле, они его могут видеть только как человека, как в теле человеческом. Это я к этому.
Ну, у нас еще будет за тысячелетие царство, поэтому, может быть... Потом тогда дальше к этому придем. Второе в этой колонке – сошествие на землю. В Захарии особенно ярко написано, что ноги его встанут на горе Елеонской. Говорят, сейчас на гору Елеонскую ведется постоянное видеонаблюдение и видеозапись. Не знаю, я слышал такую информацию. То есть, чтобы не прокараулить, чтобы не проглядеть. Ну и пусть. Пусть оно будет. Да, для Господа это все ничто. Сошествие на землю. Третье. Это пришествие будет подобно приходу вора. То есть оно будет для этого мира, для Антихриста, для всего его войска, для всего оно будет как судном, как неожиданным. Ну, к этому времени, если, может быть, это к теме не относится сюда, но соберутся народы для того, чтобы воевать против Иерусалима к этому времени. И Израиль увидит свою беду. И в самый последний момент придет Господь уже и защитит. И будет великое пробуждение в народе израильском. Будет пробуждение, когда они узрят того, которого пронзили. Братья, вот там написано в книге Захария, каждое племя будет рыдать особо, жены их особо. Вот тоже, когда мы каемся, о чем мы плачем с вами? О своих грехах, да? Если кается человек 40 лет, о чем он плачет? Что 30 лет или 25 лет прожил впустую, мог бы покаяться раньше, да? А вот Израиль, он будет каяться не только за свое личное, да? Он будет каяться, что 2000 лет мы отвергали Христа. 2000 лет! Вот такая у нас история, столько пролито крови, поэтому их непокаяние, оно будет особым. Жены будут каяться особо. Мария уже родила Христа, они будут каяться, что они это пропустили. То есть это будет покаяние, которого, ну, трудно себе представить, такого покаяния еще не было. Вот когда целый народ будет каяться не только за личные грехи, личное – это на своем месте, но будет каяться за свое вековое, даже 2000-летнее отступление будет каяться. Вот это будет особое вот такое пробуждение. Это тогда, когда Господь придет, когда они узрят того, которого пронзили. До сих пор они с этим не соглашаются, ну, кроме отдельных людей. Они не соглашаются, а в итоге терпят, в итоге страдают. Ну, да, да. Но оно же все равно в памяти, что мы отвергали Христа, а вот теперь вот оказывается Он, вот тот сын плотника, вот Он где. Они это увидят, они это поймут в тот момент. Поэтому они будут каяться и в том отвержении Христа, не только в личных грехах, но и в отвержении Христа в целом будет это покаяние. Потому что Христос придет не для личных, ну, не только для личностей каких-то в Израиле. Это сейчас, да, сегодня тоже евреи также каются, и в нашем братстве есть братья, сестры, евреи, и слава Богу. Но это личное покаяние, а там будет покаяние именно всего народа, и начнется тысячелетнее царство после этого покаяния.
Это покаяние будет распространяться на тех евреев, которых уже нет?
Да нет, оно будет на тех, кто живые каются. Почему на тех? Если Иуда предал Христа, это покаяние ему уже ничего не даст. Да, за грех тех, но их не грех. Как Даниил, помним, Даниил каялся за грех отцов. Но это же это отцам ничего не дало, это Даниилу дало. Это в этом смысле. Не в том, что теперь Бог грехи всех, всей этой 2000-й истории Израиля покроет. Нет, такую мысль я не хочу посеять тут. Да, да, тоже было. Это же не значит, что Бог теперь участь вот этих, за кого каялись, участь ихнюю как-то изменит или что-то. Но наше, это для нас нужно. Там вопрос еще, да? Ну, остаток. Написано же, остаток спасется. Там, да, живой на тот момент остаток спасется. Так, так в общем-то. Потому что покаяние человек может совершить только, когда он жив, когда он живой. В том мире уже нет выбора, не переходят ни туда и ни оттуда. Ну, в общем-то, цели этих пришествий разные. Ну, это, об этом мы, в общем-то, понимаем. Цель первого – это взять церковь. А цель второго пришествия – это уже прийти на землю, суд над народами и тысячелетнее царство. Может быть, немножко за тысячелетнее царство, тогда нам какие-то вопросы, может быть. Тут еще между этими событиями откроется Антихрист, то есть грех найдет свое воплощение в высшей мере, откроется человек греха, написано, откроет уста свои, чтобы хулить Бога. То есть в высшей степени грех, как можно сказать, выплеснется, уже, ну, больше уже некуда. Когда мы говорим во Христе любовь Божия в высшей степени открылась, уже громче сказать о любви Божией невозможно. А в это время люди будут грешить, что сильнее уже невозможно. Ну и Антихрист в этом будет, в общем-то, этому... Нет, ну суд, те, которые по левую сторону, они будут ввержены, а те, которые по правую сторону, они останутся в живых. Да, они переходят в тысячелетнее царство в таком же теле, ну пусть, да, в таком же теле, ну грешном теле в смысле, из таблицы Менделеева, если так сказать, состоящим. То есть это еще не будет возрождение. Поэтому и в тысячелетнем царстве, и о грехе еще идет речь. Ну давайте немножко ближе тогда. Тысячелетнее царство – во-первых, братья, для чего тысячелетнее царство? Нам, может быть, непонятно. Нам кажется, ну, вроде бы вся история закончилась. Братья, у Бога большой план спасения. Большой план спасения. Может быть, тогда немножко вспомнить по панораме Библии. Первый период как назывался? Уже время, да? Уже время нам нужно. Ладно, у нас после обеда будет два урока сегодня. Так, вопросы-ответы нету, два урока будет. Я думаю, мы время выделим. Помолимся. А, сейчас. Нет, братья, мы помолимся на коленях. Тут нужда есть. Просьба помолиться за сестру Веру из Бобруйска. Раковая болезнь. В понедельник должна быть операция. Помолиться. Может быть, еще есть какие-то особые нужды? А здесь просто вопрос. Я на него отвечу. Давайте помолимся.